Всем привет! Вы слушаете подкаст «Афина на отдыхе». В этом выпуске мы обсудим, какую роль личность психолога играет в процессе консультирования или психотерапии. С вами я, Лера. Не консультирую и не хочу. Считаю, что психолог – это функция.
С вами я, Таня. И хочу, и консультирую, и одной ногой стою в психотерапии.
Таня, давай обсудим, что вообще означает личность психолога в работе, личность человека в работе, и что это вообще такое — работать с собой, работать своей личностью?
Наверное, надо сначала сказать, что личность, она действительно важна в каждой профессии, так или иначе, каждый человек, который работает по своей специальности, он вкладывает себя в то, что он делает. Но кажется, что именно в консультировании, в частности, в психотерапии, личность, она, ну, играет такую ключевую, наверное, роль. В общем, что значит работать своей личностью? Это значит, что наша личность, то, кем мы являемся, это наш инструмент. То есть во всех остальных профессиях, несмотря на то, что личность действительно участвует в работе, она не определяет эту работу. Ну, то есть понятно, что, например, когда парикмахер делает свою работу, он вкладывает что-то от себя, свой какой-то взгляд, свое видение в то, как красиво. И время от времени он, значит, с клиентом там сверяется, насколько ему красиво. А так получается, что так или иначе прически получаются похожими. Но если человек приходит в психотерапию, например, результаты будут совершенно по-разному выглядеть, и по-разному будет выглядеть сам процесс. Вот, и работать своей личностью значит быть инструментом. Да, когда наша личность есть инструмент.
Но ведь у психологов тоже есть инструменты, то есть, ну, у КБТшников точно есть какие-то прям методики, которые ты вкидываешь своему клиенту. Кажется, что в принципе это похоже на парикмахера или какого-то врача, у которого есть план действий, понимание, как вести беседу, и какие-то там вот инструменты за спиной, которые можно вкинуть в нужный момент.
Действительно, все эти инструменты есть. Ну, в смысле, я бы даже сказала их не инструментами, а, мне хочется сказать, наверное, буду звучать непрофессионально, приколы есть. Ну, то есть есть стульчики, есть какие-нибудь методы экспозиции и все остальное, но это не инструмент, это средство скорее. Инструмент нашей личности. То есть от нашей личности будет зависеть, как какая-то техника будет использована. И наши техники, вот опять же, да, стулья или что-нибудь из КПТ, это нельзя считать инструментом, потому что, ну, например, у хирурга, опять же, там это скальпель, у парикмахера это ножницы, у повара там что-нибудь свое тоже, какие-нибудь, ну, что мы там представляем, нож, например. Да, мы понимаем, что этот инструмент, он достигает своей цели, гарантированно. Ну, если ножом что-то порезать, это будет порезано. В то время как техника, она не гарантированная. То есть, если ее закинуть, она может сработать, а может не сработать.
Если я правильно еще понимаю, то хирург условно разрежет, ну, хорошие хирурги разрежут примерно одинаково, а техника все равно как будто немного исказится в зависимости
безусловно,
от личности.
Конечно. И в этом и есть красота и на самом деле невыносимость на самом деле процесса. Потому что невозможно научиться делать правильно.
Какой кошмар.
Да, даже если есть инструкции, и если идти по пунктам, в особенности, я бы сказала, если идти по пунктам, ничего не поможет. Ничего не сработает.
Так, окей. Давай тогда отсюда, наверное, плавно перейдем к рискам вот такого положения психолога, потому что в основном, наверное, я как раз от друзей психологов это слышу, что вот работать с собой, работать личностью, не столько упор на какое-то изучение там техник и инструментов, сколько проработка себя, своего там восприятия всего окружающего и в целом работа с личными психологами. Какие риски есть у такого положения, когда твой основной инструмент — это ты сам?
А самый большой риск — это есть я сам.
Давай, наверное, тогда попробуем внутри вот этого выпуска разделить консультирование и психотерапию, чтобы было как-то качественно понятнее, в чем разница. Просто часто, опять же, от коллег слышу, что как будто грань не так уж понятна, и вот где консультант заканчивается и начинается психотерапевт, не очень видно. Было интересно, как ты это видишь.
Mm-hmm. Я вижу, на самом деле, это как шкалу, потому что, ну, в обоих случаях и консультант, и психотерапевт, они задают вопросы.
Mm-hmm.
И благодаря этим вопросам, вовремя и правильно заданным, что-то происходит с клиентом. И по моим ощущениям, консультирование отличается от психотерапии глубиной, скажем так, погружения. И некоторые клиенты действительно приходят там на одну встречу, например, некоторые приходят там, на две, до восьми, в общем, встреч, когда какая-то трудность локальная, и им нужен просто взгляд со стороны или там из разряда вот выговориться. Такое тоже бывает. А психотерапия, мне кажется, начинается в месте, где человек понимает, что он пришел не проблемы решать, а себя узнавать.
Окей, мы провели грань между консультированием и психотерапией. Давай вернемся к рискам в работе психолога, связанных с его личностью. Что вообще делать, если мне не нравится моя личность, и я не хочу вот так с ней работать?
Что значит «не нравится»?
Ну, не знаю, допустим, меня в себе что-то не устраивает, а тут мне говорят, что все, у тебя нет брони из каких-то инструментов и техник, и ты вот сам сидишь без всего, просто голый фактически перед клиентом и должен работу работать.
Ну, в этом как раз и есть вся красота нашей работы, что мы вынуждены выставляться в этой ноготе перед той болью, которую можем сами испытать и которую нам может принести клиент. Мы, правда, в этом беззащитны. И, наверное, вот меня все-таки все еще не устраивает, как мы провели грань между консультированием и психотерапией. Это кажется такой, такой вопрос, который чешется постоянно. Его постоянно задают и клиенты, и сами коллеги, и вот постоянно все друг друга перебивают, поправляют. Считается, что на самом деле, если так юридически, да, я возвращаюсь к этой грани, а потом перейду вот к этим рискам. Да, юридически получается, психотерапевтом считается врач, у которого есть медицинское образование, врач-психотерапевт, он же психиатр. Но также психотерапевтом считаются психологи с профильным образованием, которые прошли специальную подготовку в рамках одного из подходов. И вот есть такая, да, практика с приставками себя представлять. Гештальт-психотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт. При консультировании решается запрос более поверхностный, который, скажем, не глобально на всю личность распространяется. Хотя у меня возникают, на самом деле, большие сомнения о том, какие проблемы они на всю личность распространяются, если честно. Ну ладно. Вот, а в психотерапии мы как раз вот на эту глубину и смотрим. И работаем с этой, с этим глубинным содержанием. В общем-то, когда психотерапевт приглашает клиента на свою проблему взглянуть глубже, он одновременно с тем, ну, неизбежно сам тоже раскрывается. То есть это не один клиент такой весь из себя уязвимый сидит со своей болью, но и психотерапевт тоже. И вообще успех в психотерапии считается, знаешь, такая ситуация, когда не только клиент изменился, но и сам терапевт тоже.
Вот у меня здесь двоякие какие-то впечатления. То есть в моей, допустим, терапии, когда я клиент, меня может подбешивать, что мне терапевт начинает вкидывать типа «а вот у меня...» Вот так было. Или там какую-то свою часть опыта раскрывать. И я такая, чувак, мы про меня говорим. Я плачу, чтобы мы час говорили про меня, а не чтобы ты там делился чем-то своим. Вот где здесь эта грань между тем, чтобы раскрыться, показать свою личность и все-таки выполнить ту самую функцию, за которую к тебе пришли?
Интересно, чем тебя бесит такое самораскрытие твоего психотерапевта?
Но я это рассматриваю, как будто мы фокус внимания смещаем. То есть наделись чем-то своим, и я такая, мне неинтересно, я принесла свое. Это как вот эти мемы, что сеанс у психолога — это время, когда ты не услышишь что-то про другого человека, и вот эти «а у меня вот так», и это время вот только про тебя.
Как будто она, когда самораскрывается, хочет о себе поговорить и какую-то свою потребность удовлетворить таким образом.
Ну, не знаю, что уж там она хочет, но как будто вот это время не про меня получается, а пришла-то я за этим. И вот функция, как будто она в этом плане проседает.
Ну, на самом деле эта функция все еще выполняется, потому что все, что говорит психотерапевт, это про тебя. И есть отдельное искусство у психотерапевтов рассказывать истории. Все собирают, вот у меня, например, супервизор, она собирает анекдоты терапевтические. Мой любимый анекдот про проститутку, на самом деле. Там он какой-то очень универсальный. Нет, я его рассказывать не буду. Потому что сейчас он не будет выглядеть так очаровательно, как должен в каком-то контексте. Вот, и каждый анекдот, каждая шутка или личная история, они направлены не для того, чтобы просто поделиться ради того, чтобы поделиться, а чтобы как-то воздействовать на тебя. И чтобы ты через это что-то поняла.
Какие хитрые эти психологи.
Ну, скорее, знаешь, есть такая штуковина, что когда психотерапевту что-то кажется, там, с чем может быть связана какая-то трудность у клиента, ему обычно не кажется. И это та интуиция, которой стоит доверять. И если ему вспоминается какая-то история, значит, в этой истории клиент может что-то для себя взять.
Угу. Так, окей. Не знаю, к какому риску, правда, мы здесь пришли. Но, возможно, как раз может не так восприниматься со стороны то, что делает психолог. Это вот к тем псевдообразам консультантов, психотерапевтов, которые просто сидят, задают какие-то вопросы и вовремя говорят «Угу». Ага, да, все техники активного слушания сразу включают. Или там просто какие-то шутки травят, истории рассказывают, хотя на самом деле это один из способов как-то повлиять на клиента.
Ну да, это скорее... Есть ощущение, что это больше про недостаточную информированность у клиента, например, или недостаточно выстроенный контакт, если личная история воспринимается как... То, что психолог решил о себе поговорить.
Угу.
Но риском как раз и является то, что, скажем, каждый психолог по-разному посмотрит, по-разному услышит то, что говорит клиент. Это неизбежно. И вот есть, знаешь, такая даже штука, как экзистенциальная вина. Когда, ну вот, сидя в кресле психотерапевта, в своем пиджаке, со своими дипломчиками. В общем, будучи, да, полным олицетворением авторитета и экспертности, есть осознание где-то вот, да, на краешке там вот мозги, что у меня нет правильных ответов. И да, вот такое предчувствие, что вот я сейчас могу как-то клиента услышать, а на самом деле это может быть, ну, как-то неправильным, например. Я дам какой-то отклик, который будет условно неправильным. И вот да, что есть какой-то другой терапевт, который может правильней понять, правильней какую-то интервенцию сделать. И риск как раз состоит в этом различии, что действительно разные психотерапевты будут работать по-разному.
Да, вот у меня как раз еще возникла эта мысль, когда ты говорила про интуицию, что ей нужно доверять, но ведь это может быть просто какой-то твой... прошлый опыт, возможно, который тебе говорит, что вот здесь, наверное, клиент чувствует вот так. Или там проблема может быть вот в этом. И окей, мы можем выстроить гипотезу, она может там опровергнуться, и это, в принципе, ок. Но не мешает ли вот здесь как раз этот личный опыт?
Безусловно, мешает. Неизбежно мешает. Но одновременно с тем фасилитирует процесс.
То есть это сразу и риск, и возможность.
Да, да. И мы постоянно вынуждены сталкиваться с этим. Да, что я работаю через себя. Отстой в том, что правильных ответов нет. И это самое прекрасное одновременно с тем. Когда правильных ответов нет, можно по-разному пробовать. И пробовать и предлагать клиенту вообще с ним сверяться, насколько ему это откликается. И таким образом, еще важно, кстати говоря, сомневаться в своей экспертности. То есть, да, важно как-то понимать, что я все еще человек, и я могу чего-то не знать, и с чем-то тоже вообще не справляюсь. И таким образом клиент видит, что в этом ничего страшного. Ни он не разрушается от невсезнайства психотерапевта, и он сам не разрушается. И, соответственно, если он может себе это позволить, значит, и я могу.
Угу. Такая взаимная уязвимость получается.
Да, да, вот это и есть красиво, да. И в сущности мы не можем клиенту предложить решение задач. Это задача клиента решать свои проблемы.
Угу.
Наша задача — дать ему свое присутствие как можно более полное. И задача клиента — этим присутствием распорядиться так, как ему захочется. И, соответственно, в его ответственности будет то, как он этим присутствием распорядится.
Давай, наверное, подытожим с этим риском. Личный опыт, получается, может нам давать не только вот эту самую уязвимость, но и возможности. И, наверное, как раз способ сделать из этого риска возможность — это проверять свои гипотезы и как-то очень открыто говорить с клиентом, спрашивать, как ему вообще с тем, что мы ему произнесли.
Ага. И вообще без супервизии и личной терапии этот опыт скорее... Ну, не то чтобы причинит вред, но будет бесполезен.
Давай, наверное, я вкину, какой еще я вижу риск, и попробуем разобраться вообще, есть ли он.
Давай.
Кажется, если мы своей личностью работаем, то сложнее как будто вот этот профессиональный пиджак с себя снять и сказать, что все, вот теперь моя личность — это не психотерапевт на работе, а просто человек, я могу пожить.
Угу.
Вот есть ли такая сложность у тебя, допустим, на практике?
В смысле проведения грани между личным и профессиональным?
Угу, да.
Ну, как сказать, да, действительно, грань между личным и профессиональным, она у меня полупрозрачная, но не то чтобы я вижу в этом проблему. Я действительно живу тем, что я делаю. И пока меня прет, и вот мои супервизоры, да, также, ну, в смысле, супервизоры, ведущие на вот этой экзистенциалке, они говорят: ну, блин, Тань, вот, наверное, выгорание где-то здесь рядом, ну, пока прет, то ладно, ты там иди, но, пожалуйста, будь осторожна, ты вот сегодня вообще как отдыхаешь. Ну, мне прямо вот так спрашивали меня об этом. И да, я очень признательна им за эту заботу, потому что я сама не чувствую, как я устаю. И после 9 часов нашей экзистенциалки я могу поставить свободно еще 2 клиентов. Получается какое-то сумасшедшее количество рабочих часов в итоге. Вот, а другие коллеги, да, с этим, правда, тоже сталкиваются, но все, в общем, обходятся с этим по-своему.
Угу.
В том, чтобы не быть психотерапевтом для своих близких.
Вот, да, мой вопрос скорее, наверное, был не про количество рабочих часов, хотя это тоже такая интересная сторона этого, видимо, риска, а про смешение ролей каких-то, когда вот у тебя, то есть парикмахер отложил ножницы и все, и пошел там что-то еще делать.
А мы свою личность дальше понесли.
Да-да-да.
Мы со своей личностью в этом маленьком мире, в нашем кабинете, и со своей же этой личностью в большом мире, своем, в котором есть не только клиенты. И да, это проблема. Ну, в смысле, если это становится слишком большой проблемой, люди просто уходят из психотерапии. Мне так кажется, мне так видится.
Ну, или, видимо, идут к супервизору, к личному терапевту.
В том числе. Мне очень интересно, что ты имеешь в виду, говоря, что психолог — это функция.
Ну, как я это видела? Если мы вот ставим на одну чашу весов функцию, а на другую — какую-то встречу с личностью человека. Я как клиент в психологии нахожусь в сфере услуг и иду за какой-то функцией. Там есть какая-то моя проблема, мне нужно ее решить. И как раз мой психотерапевт оказывает мне эту услугу. Или там является фасилитатором. Но да, так или иначе, он соприкасается с тем, чтобы мы решение вместе выработали. И личность я в этом не вижу. Ну, именно вот в процессе, хотя как бы головой-то я понимаю, что личность наша в любой деятельности, даже в том, что вот мы сейчас подкаст записываем, так или иначе мы это делаем с тобой по-разному. И говорим по-разному, и то, как мы говорим, и то, что мы говорим, оно отличается. А если мы перейдем на другую чашу весов, где есть личность, то это скорее вот, я не знаю, зову я куда-то кого-то из своих друзей. Я примерно понимаю, в чем они отличаются, и, допустим, там, не знаю, сегодня я хочу какого-то движа и чего-то легкого, не психологического и какого-то вот отстраненного, я позову одного человека. А там завтра у меня какое-то более философское настроение, я позову другого человека. И здесь я как раз с личностью соприкасаюсь. Вот в терапии я такого не вижу для себя. И, соответственно, я говорю, что там функция психолог, у него есть инструменты, есть понимание, как что работает, и он меня будет в чем-то сопровождать.
А скольких терапевтов ты была?
Ух, а 4 или 5?
Ого, а они, по твоим ощущениям, не отличались в стиле работы?
Я не знаю, почему я так глубоко задумалась, так отличались, конечно. Но я себе это объясняю тем, что у них разные инструменты. Другой
но
вопрос, конечно.
Между тем, стульчики они могут использовать одни и те же.
Да, да. Но другой вопрос, почему они именно эти инструменты выбирали и там в каком случае что закидывали, тут, конечно, mm-hmm. да, наверное, личность их влияла. Я как раз поэтому и посыпалась в подготовке к подкасту, когда я изначально сказала, что все, психолог для меня только функция. А потом я попыталась как-то расписать, в чем эта функция, а в чем личность как раз психолога, которая мне не нравилась. И оказалось, что вот один всего момент, который мне немножко так резал слух, глаз, что психолог начинает чем-то своим делиться, и я такая: «А про меня будем говорить?» Я сюда зачем пришла? Вот. А в остальном, там, не знаю, в мягкости задавания вопросов или в целом как-то вот насколько мне дают пространство, насколько сам психолог говорит, или насколько психолог готов подстраиваться, меня слышать, что-то вот такое действительно на личностном уже уровне, оказывается, и мне даже с взглядом на терапию как на функцию оказывается важным.
Я, знаешь, сталкивалась с таким мнением. И у меня вообще есть какая-то нездоровая любовь запоминать какие-то цитаты и забывать, где я их взяла, кто так говорил, так умно, классно. И гуглить, конечно же, не получается. И, в общем-то, одна из, да, таких цитат в статье была про то, что я не работаю техниками, и вообще мало меня беспокоят проблемы, мало интересуют проблемы клиента. Меня беспокоит отношение, которое между нами строится. Такая: да. Потому что я, правда, работаю без вау-эффектов. Я работаю долго, нудно, медленно, со страданиями. И вот, да,
со страданиями своими или клиентскими?
И своими в том числе, на самом деле. Потому что когда я выдерживаю и справляюсь со страданием клиента и как-то помогаю ему тоже выдержать и справляться, я одновременно с тем помогаю и себе, выдерживая свои собственные страдания, которые так или иначе отзываются с его. Неизбежно отзываются, на самом деле. Потому что у каждого человека есть свое страдание, и на самом деле, как говорил Толстой, человек везде один. Вот,
вот и автор цитаты подоспел.
Ну, это была другая цитата. Вот, и про то, что... Про что это я? А, ну да, для того, чтобы применить техники, надо, чтобы вырос орган психический какой-то внутренний, который сможет из этой техники что-то получить. А так получается один вау-эффект, который проходит через пару дней. Понимаешь, да? И вот очень часто стульчики клиент способен воспринимать и как-то там, в общем, участвовать, и действительно что-то изменяется в этом клиенте. Только через 2 года терапии, иногда через 3. Вот прям на серьезных щах, потому что должен вырасти орган, который вот научится это все убрать. И иногда для некоторых клиентов говорить 50 минут о себе — это адский труд. Да, вот типа просто обо мне. У меня есть, да, клиенты, которые регулярно замечают, что у меня изменились кроссовки, которые мне предлагают воду попить или свой там энергетик налить мне тоже, что-то вроде этого, да. И здесь надо выяснять, от чего они уходят таким образом. От себя они уходят. Вот, и техники и проблемы, конечно, все прекрасно, но мы можем предложить отношения. Мы, психотерапевты. Заботливые, принимающие, не обесценивающие, то есть, безусловно, позитивные. Да, вот. И это исцеляет. Когда я не хочу вмешиваться в развитие клиента, я не хочу его подталкивать, не хочу его за него решать. Я просто, ну, верю в него. Я по-настоящему тепло к нему отношусь. Я его поддерживаю вообще во всем. Если он хочет саботировать наш процесс, хорошо, пусть саботирует. Это его болото, он знает, как здесь находиться. Если он продолжает приходить, хорошо. В какой-то момент он точно захочет из него выбраться, и здесь я ему пригожусь. Вот, понимаешь, да? И это его проблема — решать свои проблемы. Ну, это его задача.
Ага, да, я тоже такая: проблема, конечно, проблема, но...
Да.
Сейчас что-то...
Вот, что-то такое.
Мне почему-то здесь вспоминаются бихевиористы со своими стимулами и реакциями. Как будто задача психолога поменять стимул, в смысле окружения. То есть вот в этом маленьком мире кабинета создать какой-то другой. То есть в этом маленьком мире кабинета создать еще один мирок, где все работает немного иначе, больше принятия, еще чего-то, и как раз таким образом вызвать другие реакции клиента.
О, глубокий вздох. Если бы это так работало. Ну, потому что, выходя из нашего кабинета, в действительности клиент попадает обратно в те травматичные условия, в которых он вырос и долгое время находился.
Да, но я имею в виду, понятно, что это все не с как раз вау-эффектом. И если я правильно тебя услышала, то как раз такая миссия психолога в кабинете не закидывать инструментами и давать там какие-то решения возможные, а скорее создавать какую-то среду.
Да, снова я не помню, откуда я это взяла, но я слышала мнение о том, что... Сейчас я попробую это восстановить. Клиент — это не несовершенная роза, а совершенный бутон. То есть, чувствуешь, да, бутону предстоит раскрыться.
Еще какой-то путь.
И наша задача не пшикать на него удобрениями, не прыгать вокруг него с бубнами, не заговаривать его, не посылать послания в космос о дожде, а создать условия для того, чтобы бутон вырос благополучно и раскрылся. И если уж мы все-таки возвращаемся к бихевиористам, да, штука не в том, чтобы стимулами разными закидывать, а чтобы, наверное, реакцию поменять.
Угу.
Ну, например, да, клиент привык реагировать какими-то условно неадаптивными копингами. Мне не нравится, когда я перехожу на язык КПТ, ну раз уж в таком
мне
контексте
вот нравится
мы сейчас разговариваем.
Поэтому продолжай.
Продолжаю. Вот, клиент привык обходиться своими проблемами какими-то неадаптивными для него копингами. Наша задача, как специалистов, немного увеличить масштаб, понять, да, где копинг нехорошо работает, и немного разомкнуть цепочку и создать другую. Да, чтобы, скажем, начало было одно и то же, а конец другой.
Ага.
Вот, и, например, ну вот, я вспоминаю, опять же, да, клиентов, например, и отношения так работают, что клиент, например, привык не ждать хорошего к себе отношения. Он привык, например, защищаться, когда там кто-то ему говорит: «Так, надо нам поговорить». И клиент такой: «Сейчас будет, будут бить». Надо, надо либо бежать, либо бить в ответ, приготовиться, короче говоря. Да, и он попадает в те условия, раз за разом попадает. И раз за разом об этом, возможно, ранится вообще. Бить не собираются.
Угу. Вот, это как раз то, что я имела в виду под стимулом, что ты как психолог, психотерапевт, даешь другой стимул, ну или скорее ответную реакцию, наверное, да, на то, что происходит, что тебе приносит клиент, и показываешь немножко другую реальность. И его реакция об твою реальность тоже меняется.
Ну, реальность одна и та же, на самом деле, это скорее про другую сторону реальности. Реальность, на самом деле, большая. Когда мы озабочены какой-то проблемой, у нас узкое мышление об этой проблеме. И хорошо все-таки заглядывать и расширять. Попсово прозвучит, расширять рамки. Да, и видеть, что реальность на самом деле гораздо больше. И что она вообще-то не имеет к нам никаких намерений. Она к нам безразлична, она не хороша и не плоха. Такая, какая есть. И там есть и хорошее то, что ранит, и наоборот, и плохое то, что ранит, и хорошее то, что обо что можно погреться.
Вот если возвращаться к рискам, как тебе кажется, возраст психолога может ли быть одним из таких вот препятствий, если мы особенно говорим, что личностью мы работаем, и наша личность с возрастом все-таки развивается и прогрессирует?
Я снова буду вилять, и да, и нет. Ну, возраст действительно влияет. Он, опять же, да, возраст — это тоже что-то про личность и уровень моего развития как личности определяет то, как я работаю. То есть насколько я продвинулась в понимании себя, вот это и определяет то, как я работаю. И, соответственно, прекрасен и юный возраст психолога тем, что его также прет как меня, например. Да, что мне правда интересно, я правда буду много думать о клиенте, я буду о нем много переживать, я его буду приносить на супервизию и вот там на интервизию, буду о нем плакать, например, или еще что-нибудь. То есть клиента прям занимает значительное место в моей жизни, как у молодого специалиста. И это своеобразие моей работы, то есть я действительно, мне не все равно. Но также есть и своеобразие, например, уже, скажем, состоявшихся терапевтов, которые там 10-20 лет работы тем, что они много, на самом деле, чего посмотрели, много разных проблем услышали в одних и тех же подчас формулировках, и они понимают примерно, какие дорожки для каких, скажем, типов клиентов, если можно их вообще выделять, работают. Вот, и в этом терапевт, по моим ощущениям, чувствует себя гораздо более устойчиво. Да, именно опытный терапевт, чем начинающий или уже начавший, который как в первый раз с чем-то сталкивается и каждый раз по-новому вынужден что-то решать.
Ну, хотя вот в этом видении дорожек разных развития мы тоже можем упереться как будто в риск, который мы чуть раньше обсуждали, про как раз опыт и наши какие-то догадки, гипотезы.
Да, неизбежно, и поэтому как-то возраст действительно влияет, он влияет по-разному, и молодой специалист может задать какой-нибудь очень кривой вопрос, но настолько в корзинку, но настолько он будет, специалист, он даже не будет подозревать, что этот вопрос был настолько хорош. Вот, а опытный специалист может задать, он понимает, какой вопрос должен прозвучать, например, да, но он может, например, двигаться по, знаешь, по проторенным дорожкам. И то же самое работает в обратную сторону. То есть молодой специалист может слишком самокритично относиться к себе, да, то, что «О, Господи, Боже мой, вот это бегание мысленное по потолку, какой вопрос мне задать, какую интервенцию мне сделать?» и задать какой-нибудь совершенно вот, ну, вопрос ради вопроса, не слушая на самом деле клиента, не принимая во внимание, что он только что сказал. Да, в то время как опытный специалист, он достигает того, что он вполне присутствует и... Я покритикую себя потом, а сейчас я послушаю клиента и уж как-нибудь вопрос задам. Криво, зато в кассу. Так, вот, поэтому снова вот этот дуализм проявляется, и мне нравится, что во всем есть какая-то диалектичность, да, что вот невозможно что-то определить, не определяя, да, не рассматривая какую-то противоположность. Вот, я вертлявая в этом.
Так, окей. Мы разобрались, что и... опыт и возраст, и какая-то вот эта общая уязвимость клиента и консультанта, психотерапевта, можно по-разному на это смотреть. Это одновременно как будто и наши риски, и наши возможности. А какие ты видишь вообще плюсы вот такой уязвимости и работы с самим собой?
Какие плюсы я вижу? Плюс это и есть один большой плюс работы через себя. Ну, потому что не только клиент состоит в таких отношениях, исцеляющих, но и сам терапевт. Ну, то есть там мы общаемся, как, знаешь, не через функции как раз, не через статусы, а через равноправные позиции личность-личность. И, опять же, неизбежно психотерапевт вынужден сталкиваться с какими-то вопросами, которые ему приносит клиент. Если они выходят на этот уровень разговора личность-личность, неизбежно его это затрагивает, психотерапевта. И вот есть, например, замечательная книга Джеймса Бьюдженталя «Наука быть живым». И там очень хорошо это показано. Там одна из историй, где клиент был... с ужасной экзистенциальной тревогой, где он сомневался в своем собственном существовании, и там, да, Бьюдженталь приводит свои мысли, что внутри него происходило, из разряда: «Ну ведь я действительно могу здесь сейчас не сидеть. Может сидеть совершенно другой человек». И вот, вот, ну, в общем, с неизбежностью, когда какие-то клиенты задаются вопросами и нас как-то вовлекают, скажем так, в ответ на эти вопросы, которые мы не можем дать, безусловно, мы тоже начинаем сами себе задавать. И понимаешь, да, как психотерапевтов, наша задача выдержать.
Да, это не
выдержать инаковость клиента. Да, что он другой, что он по-другому на этот вопрос ответит. И выдержать неопределенность. Да, что вообще я тоже не до конца устойчив в каком-то ответе. И представляешь, да, как красиво, когда в этих отношениях не только клиент, но и психотерапевт приходит к ответу.
Вообще, я сейчас поняла, что как у клиента у меня есть какой-то, видимо, идеальный образ психотерапевта. Ну, то есть мой психотерапевт заведомо выше меня стоит в плане понимания вообще происходящего, осознанности. И ты вот говоришь там, что друг об друга клиенты и психотерапевт что-то узнают, а я сижу и такая, а в смысле? Я отдаю деньги человеку, который может чего-то не знать. Какой кошмар.
Да. Мне хочется как-то сложно пошутить, но, наверное, это слишком попсово. Ну вот побудь в этом. Из разряда, что да, так и есть.
Обсудить со своим психотерапевтом.
Вроде того. Но, возможно, это та данность, которой не готовы некоторые люди. И иногда, вот тоже я в одной книжке, конечно же, не помню, в какой, встречала такое мнение, что да, пиджак психолога, кресло психолога, дипломчики — это важные атрибуты, несмотря на то, что они не отражают экспертность. Они создают видимость, и эта видимость вообще иногда бывает нужна. Ну, безусловно, это что-то значит ведь. Но штуковина в том, чтобы все вот эти дипломы, все вот эти знания, которые дипломы обозначают, положить около себя и присмотреться к живому человеку напротив. Да, и признать, что я тоже живой человек, который с чем-то не справляется. Я не сверхчеловек.
Да, и вот этот
Бог умер. Да, и поэтому невозможно вот знать все ответы и быть абсолютно в этом устойчивым. И в какой-то момент нам действительно, как-то приходится, самому себе говорить, что да, я на этот вопрос хоть как-нибудь ответил, потому что, особенно на первых порах работы. Потому что, представляешь, да, ты приходишь к хирургу, например, на какую-нибудь открытую операцию, в смысле с общей анестезией, но без наркоза какого-нибудь, без сна, или как там это называется. И в какой-то момент там хирург что-то ковыряется и говорит, ой, наверное, неловко.
Это конец.
Вот, и поэтому важно, утешить и себя, и клиента, что мы оба понимаем, что здесь происходит. Хотя на самом деле мало понимаем, что происходит. Пытаемся выдерживать.
Важное как будто осознание и для клиента, и для психолога, что вот в этом общем незнании как-то тоже побыть.
Да, да, вообще в своей человечности, потому что очень по-человечески чего-то не знать. И очень по-человечески страдать от этого незнания.
Угу.
Вот, это такая вот... меня бесит, что я цитирую непонятно кого. И да, в общем, в одной книге... Я слышала мнение, что наше несовершенство — это пятая экзистенциальная данность. Наряду с одиночеством, бессмысленностью, смертью и чем еще? И ответственностью.
А в плане, что оно просто есть?
Оно просто есть, и ничего с этим не сделаешь. Да. Хочется как будто подвести, как-то собрать в одно то, о чем мы говорили из разряда «А для чего все вот это нужно было?».
Так.
И хочется зайти с той стороны, что очень мало обращают внимание на, скажем, очень мало говорят о том, что находится по ту сторону психотерапии. То есть не только с клиентской стороны, как это все проживается, вот эти огромное количество статей, что может значить какая-то проблема и так далее. И вот хотелось аккуратно посмотреть и пораскрыть немного, что происходит с самим психотерапевтом. Наверняка это вызовет среди коллег много споров, возмущений и всего остального.
Если что, можно приходить в наш подкаст и все свои негодования рассказывать в одном из выпусков.
Да, я буду говорить, да, я понимаю, я тоже так думаю. Вот, и... в смысле, я согласна с тем, что вы со мной не согласны. Я буду говорить. Наверное, все это было для того, я сама отвечаю на свой уже заданный вопрос, для чего все это было, для того, чтобы клиенты как-то развернулись к видению процесса не как к решению своих проблем, а как к пониманию себя. То есть, да, что у психолога тоже есть личность, и хорошо бы с этой личностью прикасаться. Из разряда идти в эти отношения, а не в техники. Потому что техники на самом-то деле мешают понять, а не помогают. За ними не видно самого человека. И очень часто техники обслуживают либо бессилие психотерапевта, либо обслуживают его любопытство. И очень редко они фасилитируют процесс. Хотя, безусловно, стулья вот прекрасны. Вот, ну и многие другие техники. Вот, поэтому отношения классно, они исцеляют. И так говорил Ирвин Ялом. Ирвин Ялом классный. Значит, то, что он говорит, тоже классно. Вот. Поэтому, наверное, вот весь этот разговор был для того, чтобы... Ну вот, смотрите, да, есть психотерапия, в психотерапии есть отношения. Давайте отношениться.
Вот ты сейчас сделал акцент скорее на клиентах. Кажется, что и начинающим психологам тоже довольно полезно увидеть вот эту грань, что да, не нужно себя... Возможно, не только себя пичкать инструментами, но и поработать еще с чем-то.
Да, с собой, например. С собой как с человеком, и тогда это будет определять то, как он будет работать.
Угу.
Вот, да, и просто можно себя уже наконец отпустить, вот этот самокритический диалог, немного у него там звук пониже сделать, и просто обратить внимание на человека, страдающего, между прочим, сидящего напротив. И помогая ему, можно помочь и себе. Так работает отношение. Ой, очень красиво.
Блин, супер, мне так нравится. Это прям вот хорошая точка. Ну и наша традиционная рубрика. В прошлом сезоне мы спрашивали, как наши гости отдыхают. Немножко докручу этот вопрос. Таня, как ты отдыхаешь от своих клиентов?
Так, я много гуляю, на самом деле. Ну вот прям ножками много хожу. И очень часто, пока я хожу ножками, вакуум какой-то в голове происходит, там пролетают и клиенты, и я пролетаю, и то, что происходит между нами, но я это не сортирую, поэтому классно путешествовать. Вот, это противоядие против выгорания, которое я нашла. Ножками много ходить.
Супер, тогда мы пойдем практиковаться и ходить ножками. Спасибо большое.
Спасибо тебе.